Когда у меня поступил первый заказ, я честно был не то чтобы удивлен. Для меня это было чудо. Я до сих пор помню этого первого поставщика. Муха Елена Георгиевна. Абсолютно нормально, когда твой бизнес начинается из того, что твой балкон там завален этими товарами. И ты вот берешь с собой этот мешок, тащишь его домой, там вечером его перемаркировываешь. Когда мы делаем большое количество действий, но одних и тех же, то результат будет один и тот же. Ничего нового не будет. Только тогда возникает результат, когда есть четкая понятная цель и когда к ней вот есть проложенный путь, и вы начинаете, конечно же, действовать. Это связано с тем, что для тебя это продолжение твоей жизни. Для тебя это увлеченность жизнью.
Привет, ты слушаешь и смотришь «Потом доделаю» – подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров, и мы продолжаем выяснять, как быть продуктивным и достигать всех поставленных целей. Сегодня в этом нам помогает Лео Шевченко, предприниматель, бизнес-тренер, эксперт по маркетплейсам, да, по работе на маркетплейсах. Лео, приветствую.
Приветствую, абсолютно правильное интервью, поэтому задавайте любые вопросы, буду на них с радостью отвечать.
Да, вначале я предлагаю традиционно уже для наших слушателей, зрителей, всю картину предоставить, вот насколько загружен твой график, то есть какими именно процессами ты занимаешься. Это и, понятно, выбор товара, и запись в режиме нон-стоп, как будто бы видео в различные совершенно соцсети, но вот так вот в общем о твоей загруженности.
Загруженность у меня обычно 100%. У меня есть календарь, который ведут мои ассистенты. У меня 2 ассистента есть: бизнес-ассистент, ассистент по моим там по всем делам с точки зрения моих бизнесов. И получается, что календарь, ну, на месяц вперед запланирован, расписан. Понятное дело, что есть слоты, свободные окошки, чтобы какие-то операционные либо какие-то стратегические сессии это вписывать, в том числе, вот, допустим, запись подкаста. Понятно, что за 3 недели вы там за месяц написали, но вот окошко поставили, оно появилось. В целом, если брать вот сегодняшний день, то 100% времени там, с 9 утра до 8 вечера полностью все расписано. И это хорошо, потому что именно в таком процессе и есть максимальная эффективность.
А в тот момент, когда наступает 8 вечера, дальше это уже личная жизнь, это вещи, которые не связаны с работой, или это сон до 9 утра, чтобы восстановиться и в следующий день тоже сделать максимально продуктивно?
После 8 вечера обычно тоже бывают какие-то экстренные встречи, либо какие-то мои там операционные задачи, либо что-то я смотрю, но нет, до 12 ночи, до часу ночи всегда есть такая борьба с режимом и с эффективностью, я занят чем-то. Понятное дело, что я оставляю время и на личное, естественно, и на отдых, на поездки. Это тоже есть в моей жизни, потому что если бы этого бы не было, про это минимум поговорим позже, я бы давно уже умер бы, но в целом как бы эффективность равно максимальная.
Да, к эффективности мы еще обязательно вернемся, но вот тогда к основной на деятельности, к маркетплейсам. Когда это в твоей жизни вообще появилось? Когда это произошло?
Ну, если мы вообще поговорим про меня как бизнесмена, предпринимателя, наверное, с 21 года я уже начал заниматься бизнесом. Понятно, что изначально это было не бизнес, а там самозанятость, которая потихонечку начинала перерастать уже в бизнес с ростом там оборота, штата, людей и всего остального. Наверное, с 10 года я занимаюсь производством одежды, с 14 года даже, нет, с 10-го, нет, вообще, с 6-го года занимаюсь производством одежды, с 10-го продажей. Офлайн уже была у меня с 14-го. Я открыл первый свой интернет-магазин. Он был оптовый. И вот с 14-го года я уже стал продавать веком. Получается, с 16-го года уже вышел на маркетплейс Wildberries и на нем торгую. До сих пор с 19-го или 20-го был Озон, потом Яндекс.Маркет, Сбермегамаркет, параллельно были другие маркетплейсы. Но вот с 16-го года плотно уже начал заниматься именно в Якоме и продавать свои товары через интернет и оптом, и в розницу.
Сложно вообще представить, какое количество вех изменений вот этого рынка ты за свою карьеру прошел. Вот сейчас, если так вот все это совместить и сделать вывод о том, легче стало работать или сложнее, вот лично по твоему ощущению, вот когда ты только-только начинал, да еще в нулевых получается, вот сейчас.
Мне кажется, что наоборот, сейчас проще стало, потому что динамика у, допустим, если мы говорим про маркетплейсы, она растущая. Если, ну, у каждого есть периоды свои плюсы и минусы. Когда-то мы начинали вот в 2014 году делать сайты, там, настраивать Яндекс.Рекламу в Директе, Google AdWords, там, какие-то были первые там лендинги. Тогда была пора вот именно вот такого продвижения, и это было легко и просто. Потом потихонечку стало все как бы ну, нарастать и становиться сложнее. Потом появились соцсети, очень сильно там инфлюенсеры, маркетинг вырос и все остальное. Туда тренд ушел. Сейчас маркетплейсы и маркетплейсы на самом деле Вот за все время моего бизнеса я понимаю, что это самый сейчас простой и легкий способ начать что-то именно с точки зрения предпринимательства реализовывать в своей жизни.
И ничего не нужно вообще? Ну, может быть, какой-то стартовый капитал хотя бы, может быть,
какая-то определенная сумма? Естественно, маркетплейсы — это, конечно же, в первую очередь товарооборотный бизнес, и нужны деньги для того, чтобы купить товар, который ты продаешь потом. Поэтому, да, стартовый капитал нужен, но здесь, опять же таки, его не так много нужно. Если мы говорим, что раньше можно было зайти там даже с 10-20 тысячами рублей, то сейчас уже так оптимистично, конечно, я не буду говорить, 50-100 можешь попробовать, но опять же таки, если вы заходите с бюджетом 50 тысяч рублей, у вас на закупку товара идет половина, 25-20, так, а все остальное на все остальные расходы. Создание контента, продвижение, там, документации и все остальное. Поэтому можно зайти, но когда вы вкладываете в товар, в закупку товара 25 тысяч рублей, заработать миллион через месяц у вас не получится.
Сколько нужно будет времени?
Вы сможете, ну, для миллиона?
Да-да-да.
Без привлечения инвестиций?
Ну, да, в лучшем
случае. Очень много. Больше года, потому что ты с вложенных 25 тысяч рублей, ну, заработаешь за месяц при хорошей оборачиваемости, при хорошем продукте, при хорошем маркетинге. Ну, можно 30, там, 35 заработать. И считайте, как бы в месяц это, ну, долгий процесс. Опять же таки, если сумма инвестиций будет больше, если привлекаете деньги, там, не знаю, свои, частные, родственников, инвесторов, банков, то можно, конечно, быстрее расти, масштабироваться, но тут все, соответственно, размерно.
Ну, с другой стороны, а может ли это быть какой-то второстепенной деятельностью? Человек, ну, неважно, кем он занимается, может быть, он профессионал там в своем деле, врач, учитель, возможно, предприниматель в какой-то другой сфере, и вот тут он решил попробовать маркетплейсы. Можно ли сделать это, ну, вот так вот, как бы, чтобы она сама по себе, эта деятельность, развивалась, может быть, немножко времени он в нее вкладывал, и дополнительно вот те самые там 30-50, может быть, тысяч получал? Или это сейчас невозможно? То есть времени нужно очень много.
100% да. А у меня большое количество там, моих подписчиков, моих учеников, и мы видим, отслеживаем, как же мы меряем симметрику, у нас такая цифровная компания, где мы все считаем, и мы видим, что там 28% из тех, кто приходит, это точно те люди, которые работают на постоянке. Там есть... Ну, кто, получается, кто работает на удаленке, кто там немножко фрилансом занимается. Да. Но вот именно вот 28, те, кто точно прямо сейчас работает и параллельно открывает свой бизнес. Сложно ли это? Да, сложно. Потому что бизнес на маркетплейсах, несмотря на всю простоту, потому что маркетплейсы забирают на себя большое количество разных операционных задач, все равно это бизнес, который нужно развивать. Есть ли прецеденты? Да, очень много. Самое смешное, что есть много... кейсов учеников, которые до сих пор работают, они там вышли год назад на маркетплейсы, у них уже прибыль с продаж на маркетплейсах там 200, 300, 500, там 800, а зарплата 150, и они продолжают работать. И на вопрос, почему ты, тратя 8 часов на работу и час там, или 2 часа на маркетплейсах, ты понимаешь, что здесь больше выручка, больше прибыль, и ты, если перейдешь сюда и будешь больше туда тратить фокуса, ты станешь больше зарабатывать. Почему ты не уходишь? У всех свои разные причины. Кто-то очень любит тем, что он занимается, абсолютно правильно, возможно, да. Кто-то просто боится, потому что есть стабильность, вдруг, которая, да? Да, нам внушена. И там, когда я говорю, ну, если ты такой профессионал, такой классный, получаешь, зарабатываешь, но ты уйдешь, уволишься, через месяц, может, там, через два, через полгода так же устроиться, да. В чем проблема? И у всех свои разные причины, но в целом есть те, кто, конечно же, приходит из стадии наемного работника, уже непосредственно в предпринимательство, получив понимание, что да, здесь можно зарабатывать.
А что входит вот в эти час-два, которые уделяет этот человек, да? То есть вот он 8-часовую смену отработал у себя, да, приходит, и вот в эти 60 минут чем он занимается? Он смотрит различные товары, куда-то ездит, возможно, с кем-то поговорить.
Да, маркетплейсы — это больше сейчас все-таки про аналитику. Тебе нужно, если мы говорим про вот прям совсем маленький начальный объем, то ты сначала выбираешь себе товар, анализируешь, выбираешь, или там, не знаю, находишь там друзей, родственников, компаний, которые продают товар, выбрал. Дальше ты его отгружаешь на маркетплейс, и дальше ты просто развиваешь, смотришь, анализируешь, что необходимо делать, чтобы улучшать его продажи. Либо просто смотришь, какие там склады нужно подсортировать, что нужно там, не знаю, где там рекламку подкрутить, куда товар отвезти. То есть в последующей работе, после того, как ты товар выбрал, просто смотреть за тем, чтобы товар был на складах, и он продавался, все.
То есть, по сути, даже и в Китае не надо ездить, да? Вот как мы привыкли, что если это продажа на маркетплейсах, обязательно надо в Поднебесную, там что-то выбрал, и потом уже...
Конечно же нет. Учитывая то, что у нас сейчас как бы ну, не совсем что проблема, но есть сложность со справками платежей в Китае, в том числе в белую, и все-таки как бы... Мне кажется, прецедент на то, что развивать бизнес внутри страны, производство внутри страны. Понятное дело, что не все сферы возможны это делать, но все-таки можно и товары, в первую очередь, покупать здесь, на территории России, которые же импортированы другими там дистрибьюторами, и покупать здесь их и перепродавать. Это нормальная, обычная рабочая модель, потому что вот селлер — тот человек, который как бы понимает, ну, впоследствии разбирается с товаром, понимает, что за товар, и максимально как бы прорабатывает его таким образом, чтобы он подошел до покупателя, чтобы он как бы ему был нужен, ему был важен, и по там все качества, которые для него нужны. Поэтому вначале, естественно, модель, когда мы покупаем товары здесь, на территории России, либо российского производства, либо китайского, но уже импортированные, получаем сначала первый опыт их продаж, понимаем, какие есть нюансы работы с этим товаром, а потом уже впоследствии, если масштабируем свой бизнес, потому что, естественно, покупать здесь будет дороже, чем везти напрямую из Китая. Там цена будет дешевле, но не сильно, потому что оптовые представители, дистрибьюторы не всегда там наценивают там X2, даже там 50%, 20-30%, поэтому это привозит не так много. Цена может быть равнозначна тем ценам, которые есть уже у местных дистрибьюторов или у местных рынков. Почему? Потому что они заказывают большим объемом. Они покупают там контейнер, так, и это там 10 тысяч, допустим, вот, планшетов, и у них планшет по 10 юаней. Ты заказываешь себе там 500 планшетов, и твой планшет будет стоить 15 юаней. Почему? Потому что на производство большой партии уходит там меньше всяких разных операционных процессов. Мы даже как производители, мы понимаем, что, допустим, заказали нас там 10 тысяч платьев и заказали 1000 платьев, это абсолютно разные расходы, потому что тебе нужно купить ткань. Ты покупаешь рулон ткани или 10 рулонов ткани, это одна цена от поставщика. С рулоном ткани там может быть там 30% ткани остаться на эти там 1000 платьев, а остальные там куда-то уйти дальше. Плюс это, допустим, бригада швейная. Обучить сделать одну модель, это одно время, и отшить там 1000 штук или 500 штук, или 10 тысяч штучек, это как бы другие операционные затраты, потому что они уже поняли, они уже научились, и процесс происходит быстрее. Поэтому от величины партии как бы снижается себестоимость. Это везде, в любом бизнесе так есть. Поэтому, когда заказывают контейнер, привозят, цена будет у них дешевле, и даже учитывая наценку, она будет не совсем больше, чем заказ маленькой партии самостоятельно в Китае.
Вот, пожалуйста, производственник заговорил в тебе. Расскажи, пожалуйста, вот как раз об этой стороне на твоей деятельности. Я так понимаю, сейчас производство у тебя тоже есть, да. И как это выглядит? Сколько это фабрик, или это одна фабрика, которая отшивает?
У нас сейчас одно производство, оно находится в Кыргызстане. Вообще, я оттуда родом, я только в 27 лет переехал в Россию, вот, и оно у меня там находится, и там работает порядка сейчас 70 швей. Небольшая фабрика, это не огромный там цех, что-то остальное, но закрывающая наши как бы потребности. И то закрывающая их лишь на какую-то часть, потому что у нас до сих пор работает в бизнес в двух направлениях. У нас есть оптовая продажа, также онлайн, офлайн, там именно с производства продаем. И вот как раз-таки маркетплейсы. Часть продукции нам отшивает наша фабрика, которая уходит на опт. Для маркетплейсов лишний большой процент, потому что нужна скорость, нужна динамика и нужна цена. Мы понимаем, что далеко не все товары можем произвести как раз-таки в Кыргызстане, потому что там нет самого главного — это сырья. Все сырье, оно привозное из Китая, из Кореи, там, с Эмиратов мы его везем и изготавливаем. То же самое можно сделать, допустим, в России, либо еще проще делать в Китае, привезти уже оттуда, потому что там все вместе, одна база. Поэтому сейчас вот в процессе мы очень много отшиваем внутри России, но мы отшиваем на контрактных производствах. Некоторые фабрики там тоже небольшие, там по 50, там по 30 швей, мы забираем под себя. То есть у нас есть одни модели там товаров, которые продают хорошо на маркетплейсе, допустим, купальники, мы всю фабрику под себя закрываем. Мы говорим, все хорошо, будьте с нами, работайте с нами. И они нам отшивают в течение сезона все те там товары, которые нам нужны. И вот прямо сейчас, завтра мы уже едем на переговоры про покупку там еще одного производства уже под себя, там под своих швей. Мы там собираемся вести. В России тяжело как бы с рабочими местами, несмотря что много людей, несмотря что все хотят работать, все равно сложно. Со швеями сложно, и если вы поговорите с любым производителем, понимаете, что кадры — это самое важное, потому что вот персонал, который на первом уровне находится, он самый минимально ответственный. Есть казусные вообще моменты, когда мы приезжаем, допустим, там 10-12 марта там куда-нибудь на любое производство, там никого нет. На вопрос, где все люди, как вы думаете, где?
Где? Что-то празднуют?
Да, отмечают до сих пор 8 марта.
Ничего себе.
Да, то есть есть такая проблема в стране. Кажется, когда ты живешь в Москве, и кажется, когда общаешься с предпринимателем, да, что такого не может быть. Но ты уехал в регион, и там, оказывается, пьют и женщины, и мужчины, и вот сейчас...
А что делать тогда? Что делать в этом случае?
И вот мы сейчас, как бы, понятно, работаем с кадрами, со всем остальным, но и везем сейчас вот на это производство по специальной программе вьетнамцев.
Которые 8 марта не отмечают.
Которые не отмечают, у которых максимальная, да, производительность, которые там на 2 года к нам приезжают и работают. день за дня.
Вот да, пока ты рассказывал про производство, у меня единственный вопрос, который крутился, вот какие проблемы как раз могут с этим возникнуть, и почему-то ответ был такой, ну, наверное, это брак. Оказывается, вообще не только брак, да, то есть вообще конечно. Просто могут не выйти на производство.
Да, люди. Естественно. Понятное дело, что как бы, есть как бы, система, которая вот, там, позволяет контролировать все, но в любом случае, если там кто-то начинает там, выпивать, там, болеть, все остальное, конечно же, есть как бы, проблемки. А, плюс есть разные как бы, варианты, когда просто хантят всю твою там, команду. Допустим, у нас в Калуге там, один из цехов, и открылась рядом фабрика Боско.
Так.
Большая фабрика с большими финансами, с большим финансированием. Конечно же, они сказали, вот мы теперь платим всем швеям, потому что ну, им нужно закрыть потребность. Они говорят, мы платим всем швеям там, в два раза больше.
Так.
Естественно, как бы половина команды встает и уходит туда, потому что люди хотят зарабатывать больше, и это нормально абсолютно. А в процессе мы предложить больше не можем, потому что у нас есть свои бизнес-процессы, своя операционная нагрузка, и мы понимаем, сколько мы будем зарабатывать или не зарабатывать при таких же деньгах.
Ты слушаешь вот эти проблемы, с которыми можно столкнуться, и думаешь, как это вообще можно вывести? Ну, то есть, как вот произошло, да, что вот всех схантили, например, на соседнюю фабрику, или, например, люди не вышли. Что вот ты чувствуешь в этот момент, и как с этим бороться на личностном уровне? Как это происходит?
Вначале все, конечно, переживалось очень сложно и тяжело, и сейчас бывают тоже моменты, когда проживается именно так же, но это и есть как бы вся составляющая суть бизнеса, что предприниматели вообще это, как бы, мне кажется, не совсем как бы психически здоровые люди, потому что они осознанно в самом начале идут на большое количество стресса в своей жизни. Предпринимательство — это про супер ответственность, потому что вся ответственность на тебе, не на дяде на твоем, не на там, начальнике, не на шефе, а на тебе. И всю ты приходишь ее, ну, приходится себе ее всю вывозить. Причем самое печальное, что чем больше твой бизнес, тем больше у тебя ответственности. Прям все пропорционально растет. Оборот 10 миллионов, одна ответственность, 100 миллионов, другая. Миллиард, треть ответственность. И, но вот в чем мне нравится вообще предпринимательство, что, мне кажется, есть параллель со спортом, допустим. Потому что вот как будто бы это вот такая вот игра спортивная, где, или там, не знаю, игра даже вот там в PlayStation, там в что-то еще, где ты каждый раз проходишь уровни, у тебя все больше боссы, там все злее боссы, да, и вот ты их проходишь, побеждаешь. Это интересно, это хорошо, но, конечно, игра там, на компьютере, там, либо игра там, в баскетбол и игра по-настоящему вживую, где риски совсем другие, где их гораздо больше, это все гораздо ответственнее. И да, нужно быть, мне кажется, психологически готовым к этому, либо в процессе подготавливаться. Потому что нагрузки бывают очень сложные. Да, это вот предпринимательство тоже скилл, мне кажется. Ты когда в него входишь, оно у тебя нарабатывается. Потому что если бы мне сейчас, там, 20-летнему, когда только начну, да, 30-летнему даже, когда вот я был тем, вот сказали бы, как решить данные проблемы, я бы никогда бы их не решил, и я бы никогда вообще не открыл бы свой бизнес, сказал бы, это точно не мое, и это очень сложно, и действительно, как бы, в процессе ты понимаешь, нарабатываешь, как бы, скиллы, чтобы это все, как бы, потом преодолевать.
Да, очень часто, кстати, не только о предпринимателях, а вообще о профессионалах своего дела говорят, ну, он просто не знал, куда он идет, а потом он понял и просто не остановился, да, вот, ну, проблема за проблемой, преграда за преградой, он проходил. Ты помнишь, кстати, тот момент, когда ты осознал про себя, что я хочу быть предпринимателем? Вот была такая точка или просто как-то само собой получилось?
Мне кажется, изначально это так и было все, потому что, как любят говорить там многие блогеры, которые продают там какие-то свои продукты, что я жил в семье, которая была очень бедная.
Да.
А на самом деле, я как будто тоже жил в обычной семье, где у меня была одна мама, отца не было, и денег никогда не было. Поэтому, мне кажется, у меня как бы всегда была цель зарабатывать больше денег. Зарабатывать, мне кажется... И вот кто такой предприниматель? Это же не человек, который умный в чем-то одном. Это человек, который может собрать как будто бы вот все стороны, все грани, все скиллы, которые нужны тебе вот в этом бизнесе, и вот их объединить, но при этом глубоко, сильно не разбираясь в каждом конкретном. И я, может быть, если бы я был бы умным, я бы пошел куда-то работать, там, айтишником, кем-то еще, там, с каким-то супер-менеджером. Но я не был суперумным, я был обычным, и для меня был один лишь способ как бы стать богатым. Это вот что-то предпринимать. Делать, и... В свое время, как бы до предпринимательства, я работал, допустим, там официантом, барменом, промоутером, всем кем угодно, и я понял одно. Вот первые мои чаевые, которые мне оставили, там 50 рублей это были, и для меня тогда вообще был как бы инсайт, что когда ты делаешь свой продукт качественно, тебе за это платят. И вот эту парадигму, вот тот инсайт, который был у меня вообще первый случился, я перенес вообще на свою жизнь. И я понимаю, что бизнес, почему он как бы растет или не растет. Когда ты делаешь свой товар качественный, услугу качественной, она тогда сама себя дальше подает, приносит там LTV-шку, там, как бы сарафанное радио, все остальное. И удивительно, что на самом деле не все могут делать свои продукты качественно, потому что, ну, видимо, там характер, не знаю, какие-то, может быть, свои там внутренние интересы, не знаю почему, ну, как бы не все делают хорошо. Не знаю почему, лень, страх, там, жажда, там, чего-то может заработать больше.
Отсутствие мотивации, там, мне кажется, да, что да. угодно может быть. Но вот ты говоришь о том, что сделать качественно, мне кажется, еще можно поставить знак равно и сделать что-то чуть большее, да, чем обычно, чем от тебя ожидают, может быть.
Вот на самом деле, да, я вот смотрю тоже, вот наша вот пятерка, отлично наша, не всегда даже нужна. Вот если ты человек ответственный, и ты как бы уважаешь себя, свой продукт, все остальное, то даже на четверку ты сделаешь. Для покупателя твоего, для твоей целевой аудитории это будет пятерка. И иногда многие страдают и не выходят в бизнес, потому что дорабатывают до пятерки. Угу. А этого не нужно, потому что ты уже настолько погрузился, настолько уже сделал хороший продукт, что не нужна пятерка.
Твои четверки внутренние, да, да, тебе, да, тебе не да. будет казаться, что она.
И вот многие там, когда вот начинали, мы тоже там оттачивать твои, там, свои сайты, лендинги, там, делать какие-то лучшие, там, не знаю, там, странички, там, CTR, АБ-тесты, все остальное. А это не надо уже. Просто нужно взять и начать. И в процессе ты, когда начинаешь, ты понимаешь, от покупателя тебе приходит как раз-таки обратная связь и запросы, что нужно улучшить. Потому что твоя картина мира – это не картина мира покупателей. Вот мы сейчас торгуем на маркетплейсах, мы видим, или даже мы производим товары, mm-hmm. допустим. Раньше как бы, я принимал участие в том, что разрабатывал модельную как бы, линейку. Там, то есть со мной утверждали, пойдет модель, не пойдет. Я думал, что я как бы fashion, my profession, что разбираюсь в этом, но оказалось, что это моя глупость была, и ничего общего с этим, с рынками не имею. Потому что тебе кажется, что это будет продаваться, это не продается. А та модель, которую разработали, говорит, вот такая модель, я говорю, зачем? Да господи, это уродство какое-то. Точно не будет, она выстреливает. И ты понимаешь, что как бы есть твое мнение, и оно может отличаться от рынка сильно. И сейчас, когда мы какие-то там продукты новые заводим на маркетплейс, мы не заводим уже с точки зрения нравится, не нравится. Uh-huh. Мы заводим с точки зрения, пошло товар или не пошел, именно у аудитории нашей.
А что для этого нужно сделать? Маленькую партию какую-то запустить?
Конечно, да? тестируем, да, заводим, тестируем, смотрим, проверяем CTR, проверяем кликабельность, сколько было трафика из показов, сколько перешло, все остальные конверсии, смотрим, и исходя из этого уже принимаем решение о том, что товар продается или не продается. Потому что твое хорошо, не всегда это хорошо для покупателя.
Плюс очень много факторов же еще здесь играет роль, это и сезонность та же самая.
Конечно. Ну, это, естественно, мы тут уже понимаем, как бы и сезонность, и средняя цена, и пики, и трендов, все остальное. Очень много факторов. Действительно, многие заходят на маркетплейсы. Вот в 2019 году, в 2020 можно было зайти и создать просто обычный, не продающий контент, и этого вполне хватало. Почему? Потому что маркетплейсы очень много денег вливали в раскрутку своих маркетплейсов. Да. Очень много трафика привлекали, и люди приходили, они еще не были избалованы, и просто покупали, потому что есть и ассортимент еще был маленький. Сейчас рынок поменялся. Ассортимент уже большой, селлеров большое количество, больше миллиона, понятно, не все из них активные, но в целом их уже много, продуктов много, и чтобы ваш товар продавался, нужно делать все качественно. Начиная там от там фотографии, от инфографики, видео, рич-контент и все остальное, уже заканчивая маркетингом хорошим, правильным, продающим.
Быстро спрошу, прежде чем к следующему вопросу перейти. Вот ты сделал эту партию, например, или закупил этот товар. Где это все хранить? Вот это все в зависимости от масштаба. То есть сначала ты хранишь это у себя дома, потом, я не знаю, там в гараже, потом склад снимаешь. Да? Насколько это затратно вообще? Насколько это большая?
Да, тоже зависит все от суммы стартового бюджета. Многие как бы хранят у себя дома. Абсолютно нормально, когда твой бизнес начинается из того, что твой балкон там завален этими товарами.
Потом был такой этап у тебя?
Нет, у меня не было. Потому что я уже приехал сначала офлайн-бизнес, у нас там уже были как бы свои, хотя в один из моментов тоже было, потому что мы там часть товаров привозили, их приходилось перемаркировать, и ты вот берешь с собой этот мешок, тащишь его домой, там вечером его перемаркировываешь, соседи смотрят на тебя, кто-то такой вообще, что за там челнок какой-то непонятный. И это было, и у многих сейчас кто начинает свой бизнес на маркетплейсах, это тоже есть. И вот тут опять же таки нужно вот мышление свое перерабатывать и мы видим, что до сих пор многие там работают по той же системе и не идут дальше. Либо остаются там, допустим, одну комнату в трехкомнатной квартире под склад. Я говорю, а зачем? Ну, потому что так удобнее, я все контролирую, я все делаю. Так я говорю, ты вот там отдай на фулфилмент из специальной организации, возьми с ними маленький склад. Но мне что-то будет неудобно из дома туда ездить. Я говорю, а так твой бизнес не вырастет, потому что ты сейчас самозанятый, ты сам занимаешься тем, что наклеиваешь на iPad там штрих-коды, сам отправляешь. Mm-hmm. Это, да, в моменте зарабатывать можно, да, это как бы хороший, устойчивый, твердый бизнес с небольшими расходами, но это не масштабируемая тема. Потому что так ты из своей квартиры вырасти не сможешь.
Да.
И только вот такими постепенными шагами можно делать. На самом деле это сложно. И я вот когда открыл свой магазин, первый онлайн, мне тоже уже было лет 30, у меня уже 10 лет было опыта, но я там больше года сам собирал заказы и сам отвозил в транспортные компании. То есть я в своей компании, у меня было там 3 менеджера, это маленькая компания, но я сам у себя же работал работником склада и водителем. И я понимаю, что я вот здесь год, половина своего операционного времени терял просто на операционную работу, а не на развитие бизнеса. И это была моя ошибка. Это был мой вот как бы вот момент отсутствия развития как бы и вот ментальности этой предпринимательской. Но вот так было.
Помнишь, как это произошло, когда ты это осознал? Это, ну, как раз у тебя какой-нибудь мешок был на плече в этот момент, или что ли, коробка в руках?
Мне кажется, я это осознавал, но был страх просто передать. Я думаю, ну вот я сейчас передам. Ну, как бы человек там ошибется, потому что это же все складывается с опытом. Кто-то не довезет, где-то потеряется. Потом, когда я понял, что как бы, ну, нужно идти дальше, нужно развиваться, и нужно, можно, и нужно больше зарабатывать. Но если я буду в этой парадигме, ничего не получится, тогда уже ты говоришь, ну все, пора. Нанимаешь, отдаешь, смотришь, конечно, здесь нужно прописывать регламенты все, чтобы все работало хорошо. Но в любом случае, там вначале будут ошибки, и к ним нужно быть готовым, будут потери, будет снижена эффективность, и, естественно, никто лучше вас и вашим бизнесом заниматься не будет, это как бы факт, но, опять же таки, вам это, может быть, и не нужно. 90% как бы эффективности вам вполне хватит, и вы будете дальше расти.
А вот этот страх быстро ушел в делегирование, я имею в виду, что, ну, все, я понял, что ошибки возможны, но все равно так как-то эффективнее получить.
Ну, вот сейчас сказать уже не получается, мне кажется, уже прошло время, и как бы это вот такая вот переходная часть модели. Ну, он был, конечно же, он был, и вот сейчас его уже точно нет, потому что у меня в разных бизнесах есть там операционные директора, SEO, коммерческие директора, финансовые директора, везде все как бы свои люди стоят на своих местах, и уже страх нет, и наоборот, когда ты начинаешь понимать, что каждый выведенный сотрудник тебе, наоборот, не забирает твои деньги, а тебе приносит деньги, когда приходит, наконец-таки, в твою голову не готовы это осознание, тогда уже начинается счастье. Потому что, действительно, мы должны выстраивать систему так, что сотрудники нам привлекают деньги. Опять же таки, здесь нужен бизнес-опыт. Почему я говорю, что скилл предпринимательства — это нарабатываемый скилл? Потому что вот сейчас прийти, ты дальше пойдешь, закончишь Сколково там ЕМБУ или МБА-ку, все равно этого не будет. Это вот только в процессе, шаг за шагом, ты, идя там к своему пути, можешь все это сделать.
Но все же боятся, прогореть боятся, что вот что-то вот действительно я сейчас делаю, и все, останусь без квартиры, без машины, и все вот уйдет в товар, который потом в итоге нужно будет выкинуть. Был у тебя какой-то такой момент на грани, что вот, ну, да, вот сейчас буквально один не тот шаг, и все.
Ну, на самом деле, наверное, да. Почему я в 2014 году ушел, допустим, из офлайна в онлайн? Потому что в 2014 году случился кризис экономический. Доллар там с 30 стало там 60-70. Цен на товары, мы как бы товары покупали все комплектующие, там все ткани, все остальное покупали в Китае. И, соответственно, наш товар, который стоил там 500 рублей, стал стоить 1000 рублей. Соответственно, когда приходил к нам покупатель, мы говорим, извините, наш товар случайно из-за доллара подорожал в 2 раза. Они говорят, вы дураки, у нас как бы платежеспособность упала у покупателей, мы не можем купить ваш товар. А мы тогда снимали торговые павильоны в там, наших оптовых рынках Тях, Москва, Люблино, и аренда тогда и сейчас стоила примерно, ну вот наш павильон стоил там 1 000 000 рублей, но мы снимали половинку, потому что 1 000 000 рублей в месяц аренды, это дорого. 500 000 рублей, плюс там зарплата сотрудников, плюс все остальное, там 700 000 рублей операционные затраты каждый месяц. А когда твой там чек вырос 2 раза, а никто его покупать не собирается, понятное дело, что из объема продаж как бы мы стали проседать, и я смотрю, что у нас там февраль, январь, по-моему, там плюс 300 был, даже несмотря на то, что не сезон, там в рублях 300 000, февраль там уже 50 всего еще осталось. Март, казалось бы, сезон. Уже мы минус 200. Я понимаю, что чик-чик-чик, мы все стремимся и уходим. И вот здесь нужно было решать. Либо я остаюсь, либо я как бы ну, дальше как бы ухожу в минус, либо что меняю. Вот, повезло тогда мне, что я попал на там одно из обучений, что там я пошел там и узнал, что есть интернет-торговля, что есть онлайн. Я не верил, честно, потому что я был тогда еще тем мальчиком, мне кажется, все-таки еще, который уже приехал в Москву и живет там 3-4 года, но тем мальчиком из Кыргызстана, который еще не понимал, что такое это онлайн, кроме Яндекса там и чего-то еще, не знал. И то, что там может продаваться что-то, я предполагал, но что продаваться может оптом, я это точно отрицал, потому что я был уверен в том, что все оптовики, которые покупают одежду, они приезжают к нам на рынки, на автобусах с других стран, на самолетах и покупают наши товары. Все, другой парадигмы у меня точно не было. Но вот нужно было там, как бы, нужно было делать задание, создать свой сайт, как бы я тоже делал на коленке его своими руками, там как бы получилось ужасно, но получилось, как получилось. Нужно было запустить рекламу. И когда это произошло, когда у меня поступил первый заказ, я честно был не то чтобы удивлен, для меня это было чудо. Я до сих пор помню этого первого поставщика, Муха Елена Георгиевна, фамилия Муха. Я подумал, что это, может быть, кто-то пошутил вообще. Первый заказ на 4 линейки, причем, который приходит мне на почту, там, Стильда, по-моему, или где-то я делал, да, скорее, или на Виксе. Сайт какой-то был, приходит заказ, я смотрю на него, а я как бы не любил продавать, мне не нравится продажа особенно сильно. И тогда я еще не умел его продавать, но менеджеров не было, приходилось бы взять телефон и позвонить. Я звоню, говорю, здравствуйте. Говорят, у вас поступил заказ. Я говорю, да-да-да, вот, я говорю, вот 4 там, заказали линейки там, по 6 штук, 2-4 блузки. Он говорит, да, говорит, вы кто вообще? Я говорю, вот у нас фабрика, у нас там большой опыт, мы уже там 5 лет производим, 10 лет производим товары, все хорошо, ткани все сертифицированы, модели садятся хорошо. Она говорит, хорошо, куда выставлять, куда платить деньги?
Так.
Я говорю, и все? Она говорит, да, и все. И то есть вот такой был первый заказ. Я ей отдаю просто номер своей карты, она переводит деньги. Я в шоке, что вообще такое, оказывается, бывает, что это работает. И вот потихонечку пошло. И вот тогда, когда у меня был процесс все-таки, я понимал, что я здесь закрываю, а здесь открываю, тут уже был долг. Долг перед поставщиками, там, ну, тогда это небольшие были деньги, но все равно 5 миллионов. Uh-huh. Для меня тогошнего это были много. Плюс, ну, как бы вот нужно было войти в новую модель, которая еще непонятно, работала или не работала. Нужно было снять свой офис, нужно было нанять себе первых менеджеров по продажам уже не с рынка, потому что рынок — это там другие совсем люди. А удаленщики — это, ну, которые работают вот таким образом, это другие люди. Нужно было освоить там IP-телефонию, чтобы нужно было звонить куда-то в разные регионы. Систему учета, не тетрадку, а хотя бы Excel там, либо что-то подобное, uh-huh. бухгалтерию, т.п. Это был такой как бы интересный путь, интересный рост, но вот случилось. И вот момент там был, когда нужно было, ну, решить или да, или нет. Причем я там посоветовался со своей семьей, говорю, так и так, тут закрываем, тут открываем. Мне говорят, нет. Я говорю, почему? Потому что есть долг, и этот долг нужно платить. И если мы сейчас еще здесь прогорим, потому что есть же, как бы, ну, нужно было снять там офис, все остальное,
то, все, да.
То тогда это будет еще больше долг, и тогда как мы вообще будем отдавать его? Но как бы волевое решение мое, сказал, что идем до конца, пошел, сделал, открыл, и получилось.
Ну вот он, пожалуйста, риск, который предприниматель на себя берет.
А да. Могло бы не получиться, конечно. Да. И есть очень много моделей, есть как бы очень много разных процессов. Есть у нас, не раз там шла фура наша с товаром из Китая, перевернулась, там груз горел. Часть из него, конечно, было там застраховано, но страховку навернули через полгода. Очень много всего предпринимательства есть. Это не просто, нелегко, но, конечно же, это очень интересно. И, конечно же, это все впоследствии окупается положительными вещами, которые украшают твою жизнь.
Если все получится.
В первую очередь, да, в первую очередь.
Ну, правда получается, что если, что каждая проблема несет за собой определенный рост, если ты с ней справляешься. Чем масштабнее эта проблема, тем выше ты...
Естественно.
Вырастаешь. А была ли какая-то проблема, связанная вот с кризисом, который там с 19 по 22 год, и когда тоже повышались цены, или все-таки опыта было гораздо больше и легче все это прошло? И вообще для маркетплейсов, возможно, да, ковидный период, наоборот, он
был. Для нас это хорошо, наоборот, было, но мы столкнулись с тем, что мы не можем сейчас ездить в Китай и заказывать товары в Китае, потому что Китай был закрыт. Но, опять же таки, предпринимательское как бы наше нутро дало нам понимание того, что необходимо смотреть, что можно теперь делать внутри России. Мы сделали большой анализ, посмотрели все производства, которые есть, с частью из них договорились, стали производить товары внутри России. Да, это было дороже, да, это было чуть там меньше, конечно же, там вариативности в тканях, там дизайнах во всем остальном, но это был выход, который мы использовали. И да, в тот момент стали расти маркетплейсы, поэтому, как бы, скажут многие, повезло, совпало, ну, вот так получилось, и от того, что мы правильно стали, как бы, уходить в разные там в стороны с товаром, и с производством, и всем остальным, получилось расти в такой даже сложный период.
Круто. О маркетплейсах, кстати говоря, насколько сейчас вообще изменилась картина по сравнению с тем, когда они только-только появлялись? Потому что я помню, раньше был AliExpress, и даже представить невозможно было, что есть еще что-то другое. Угу. Сейчас ты смотришь, он где-то там вообще внизу, и там нашим...
Да, AliExpress уже уходит от нас, потому что есть как бы модель, почему он не прижился, и не только модель, а еще там разные санкции и договоренности, поэтому AliExpress, наверное, уже больше с нами не будет. Вот есть четверка золотая, которая делает, ну, из именно многонишевых, из, называется, забыл слово, это где товары все продаются, короче, вот его четверка, это Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет и Мегамаркет, бывший Сбер Мегамаркет, и они вот сейчас как бы захватили за собой лидерство и активно-активно развиваются. Если мы говорим про, там, 2020 год, было проще с точки зрения того, что зайти, но mm-hmm. было сложнее с точки зрения масштабирования, возможно, и прозрачности. Потому что раньше, с точки зрения аналитики, внутри маркетплейсов ничего не было. То есть, когда я заходил в 2016 году, было два вида рекламы, которая не работала. Сейчас, конечно, и аналитики внутренней, то есть почему у тебя продается, замерить там какие-то конверсии, там первую, вторую, третью, четвертую, ничего не было возможным. То есть ты действовал вслепую по наитию. Продается, значит, продается. Не продается, ну, непонятно, почему не продается. Сейчас все можно измерить, все можно понять. Спасибо большое маркетплейсам. Конечно, они сделали этот продукт платным, но все равно...
Но более-менее доступен он все равно с самого начала. То есть, да,
да, да, да, да. Хотя бы там какие-то бесплатные даже функции уже позволяют тебе гораздо глубже и правильнее зайти, потому что даже раньше как бы невозможно было понять, что нужно продавать, что можно продавать. Потому что ты заходишь, ну, как бы есть товар, ты с товаром заходишь. Я когда зашел в 2016 году, до 2018 года мы особо на маркетплейсах не росли. Почему? Потому что я зашел с тем ассортиментом, который продавал оптом. Uh-huh. А это были блузки большого размера, такого, знаете, низкого, среднего чека. А тогда такой целевой аудитории на маркетплейсах не было. Покупали как раз-таки женщины худенькие из Москвы, там, Санкт-Петербурга, которые заказывают себе более дорогие и красивые вещи, а не наш, как бы, вот такой провинциальный, как бы, ассортимент. Поэтому вот в тот момент я зашел, и у нас были продажи очень маленькие, и я не понимал, почему так, потому что у меня там были знакомые, кто продавал больше. Потом, осознав, опять же, через время, что дело все в ассортименте и в том, что целевой аудитории нашей пока еще нет. Я как бы перестроился, создал, там, разработал свою другую линейку, маленькие размеры, то, что подходит, зашло, а мы выставили и стало все продаваться.
У тебя есть какой-то приоритетный маркетплейс, вот, на котором основная линейка выставляется, или объемы, например, основные туда уходят? Или...
Мы торгуем на всех четырех. Здесь просто есть перераспределение, исходя из объема продаж самих маркетплейсов. Если мы смотрим рынок, то сейчас от Якома 84% забирает себе Wildberries и Озон. Естественно, что мы на них торгуем. Причем у Wildberries там, за 23 год 3 триллиона оборот, у Озона 1,5 триллиона. Примерно такое соотношение. То есть у нас процентов, наверное, 60 продается на Wildberries, процентов 35 на Озон, 40 даже на остальное Яндекс.Маркет, Сбер, Мегамаркет.
Но есть ощущение, что между ними прям настоящая битва за селлеров идет в том числе, ну, потому что прямо какие-то плюшки дополнительные, я так понимаю, селлерам приходят, и в том числе и покупателям.
И это очень хорошо. Я очень рад, что у нас есть 4 маркетплейса, которые между собой в том числе немножечко там воюют, потому что если бы у нас была модель, где был бы один маркетплейс, как в Америке Amazon, угу, то нам было бы сложнее, потому что Amazon монопольно поднимает комиссии и хочет. Понятно, что наши маркетплейсы тоже могут сделать. Понятное дело, что и могут там картельный сговор сделать, это все тоже там внедрить. Но мы сейчас этому тоже немножко противостоим. Я вхожу, кроме того, что являюсь там селлером, кроме того, что являюсь амбассадором маркетплейса Яндекс.Маркет, амбассадором маркетплейса Озон, официальным партнером маркетплейса Wildberries, я еще и вхожу в рабочую группу при Госдуме РФ по работе с маркетплейсами. И мы вот уже полгода активно с ними встречаемся в Госдуме, пролоббируем там разные, как бы, селлерские интересы, чтобы, ну, работа шла максимально хорошо, чтобы не было этого картельного сговора, подключаем там и ФАС, и все остальное. И сейчас уже мы видим, что, ну, очень много того, что мы просили, уже решилось, и селлерам стало лучше там работать и легче дышать.
А какими инструментами они завлекают к себе, опять же, да, и одну, и другую аудиторию? То есть я смотрю,
вот прямо сейчас. Сейчас, да, скажу, да, да, прямо, да, сейчас. Да. Допустим, я там плотно общаюсь с Озоном, потому что я их амбассадор, и у нас там есть в Озоне как бы отделение фэшн, и вот его курирует там одна девочка, Илона, очень хорошая. И вот как бы мы разговариваем про то, что мы понимаем, что маркетплейс Озон изначально был выстроен как маркетплейс там про технику, про там книжки, про там подарки, про все остальное. А маркетплейс Wildberries про одежду. И, конечно же, я понимаю, что в одежде очень большой, проанализировав объем трафика, объем продаж всего остального. И маркетплейсу Озон всегда хотелось часть этого забрать себе. И они активно с 2022 года, потому что я зашел там в 2020 году, на 2019-2020 на Озон, выставил свой ассортимент одежды, которая уже продавалась на Wildberries, на Озон не продавалась вообще. И Marketplace Озон стал активно продвигать эту категорию именно фэшн. В 2022 году там сделал прям активную там пиар-акцию, 1 000 000 000 рублей потратил на то, чтобы развить эту категорию. Они там даже разыгрывали квартиры там среди покупателей именно. И сейчас как бы объем продаж пошел, но все равно это не тот объем, который есть у Wildberries. И чтобы заманить себе сейлеров, буквально там 2 недели назад Озон выкатил следующее обновление, что до конца 2026 года все хранение по там, товарам, одежда, обувь, бижутерия абсолютно бесплатно. То есть сделал такую как бы фичу. На что буквально недавно, там 3 дня назад, Marketplace Wildberries сделал следующее, что до конца вот, 2024 года вот электроника там, и все остальные товары, там сад-огород, что продается на Озоне хорошо, у них тоже бесплатное хранение. И вроде бы это хорошо, потому что между ними война, но нам с сейлером от этого лучше.
Вы еще что... наблюдаете за этим,
конечно,
тогда,
да.
Как оно происходит?
У Яндекс.Маркета в прошлом году была тоже акция интересная. Они сказали, что вот мы понимаем, что товары, которые недорогие, там в продаже цене до 500 рублей, вы с них мало зарабатываете, и, скорее всего, часть операционных расходов маркетплейса съедят вашу прибыль. Поэтому мы гарантированно делаем фиксированную часть 12% от цены товара, который вы заплатите нам за все наши услуги. Неважно, куда товар поедет, куда он полетит, вот 12%. И это было хорошо, потому что для нас, мы там некоторый товар продаем как раз-таки по цене 300-350 рублей. Если мы на Wildberries там с него зарабатываем 30 рублей, на, там, на Озоне, допустим, 20 рублей, то при там, цене 300 рублей, получается, мы отдаем всего лишь маркетплейсу 36 рублей, и там у нас прибыль остается там, 50 или там, 100 рублей, что, конечно, было гораздо выгоднее, и в том числе мы пошли ради этого торговать на Яндекс.Маркете.
Ну, нет такого, да, что они на вас обижаются, что, ага, Иван Иванович, вот продавал у нас, а теперь там на другую площадку ушел, вот ему комиссию побольше за это.
Ну, если учесть, что количество сейлеров очень большое, на маркетплейсе Wildberries зарегистрировано уже больше 1 000 000, понятно, что торгующих из них активно там даже не будет 50%, их очень много, поэтому, конечно же, они мерят срезками, но конкретно персонально нет. Есть только ты небольшой бренд, которого нет оборота там, больше 1 000 000 000 в месяц.
Ты сегодня упоминал о том, что у предпринимателя, ну, наверное, основная задача – это не уходить вглубь куда-то, да, не прокачивать какую-то там компетенцию или там несколько, а вот действительно предпринимать, работать с теми проблемами, которые перед ним возникают. Но для этого же нужна команда. Команда компетентная. Вот насколько она большая сейчас и как она росла со временем, как это происходило?
Да, команда – это важно, и не уходить вглубь тоже важно, но я, к сожалению, к своим советам не всегда отношусь полностью. У меня немножко другая стратегия была в жизни. Сейчас, наверное, уже нет, но раньше я делал иначе. Я погружался в какой-то процесс, допустим, SEO-оптимизация своего сайта. Я вот в нее погрузился, все изучил, все понял, потом только нашел человека, передал ему, чтобы я мог контролировать процессы.
Круто.
Допустим, не знаю, там, Яндекс.Директ, настройка рекламы. Погрузился, понял, отдал. Сейчас, допустим, маркетплейс, там, то же самое, там, реклама, там, продвижение, поиск, все остальное. Прогружаюсь, понимаю, как работают все процессы, только потом передаю. Сейчас команды у меня уже большие. Если мы говорим только, допустим, про наш проект, там, платформа по обучению бизнесу на маркетплейсах, там сейчас работает суммарно 350 человек. Причем из них в штате работает, не в штате, а в офлайне всего лишь 2. Я и мой ассистент один, да. Все остальные работают удаленно. И это большая команда с там, 7 подразделениями, с 7 руководителями, с там, SEO-2. И такой большой-большой структурный процесс.
Какими инструментами пользуетесь, чтобы этим всем управлять? Я не знаю, может быть, корпоративная культура какая-то начала выстраиваться уже у вас?
Культура изначально, да, мы ее как бы делали. Наша самая главная миссия компании – это реализовывать потенциал людей. Вот с этой методологией мы и как бы, мысли мы идем, и мы делаем так, что наш продукт обязательно должен приносить людям пользу. И чтобы, пройдя там наше там, обучение на платформе, они начали зарабатывать деньги. Я перфекционист по своей жизни. Я понимаю иногда, что иногда не надо таким быть прям очень прям вот прям таким въедливым, и понимаю, что не надо делать иногда на пятерку, хватит на четверки, но все равно мне очень важна обратная связь про меня, про мой продукт, про все остальное, поэтому мы очень много, и я своего времени, в том числе, очень много вкладываю в то, чтобы продукт был идеальным, очень хорошим, потому что я его делаю таким, чтобы он мне самому, мне нравился, то есть чтобы я сам мог его там покупать, мог им пользоваться и от него получать удовольствие. Поэтому системы управления у нас там разные. Естественно, постановка задач у нас идет по скраму. Мы как бы собираемся, если мы говорим, вот, допустим, про обучение, каждый день у нас там с 11.30 до 12.30 у нас планерки, mm-hmm. где собираются руководители. У них до этого с 9 там, до 10, 10 до 11 свои планерки внутри своего там подразделения. Потом руководителями смотрим там канбан по задачам, решаем задачи, ставим новые задачи, обсуждаем. Раз в неделю у нас есть общий all-team, где собирается вся команда, чтобы они были в теме, там, чтобы не просто там свой как бы отдел со своим отделом там, ну, отдельно внутри говорились, mm-hmm. а чтобы понимали все как бы сущности компании, куда мы идем, какие у нас точки развития, какие у нас планы. И у нас есть репорт раз в месяц, который собирается вся компания, 4-часовой длинный репорт, и мы после месяца обсуждаем, что мы сделали в этом месяце правильно, и ставим задачи на следующий месяц уже глобально нам помесячно.
Классно. Ну, это прям это такая очень серьезная работа, действительно. Причем не только это входит в обязанности, потому что вот ты говоришь, что вы вдвоем работаете в офлайне, но посмотришь на соцсети, угу. очень большое количество времени уделяется именно онлайну и продвижению, я так понимаю, в соцсетях различных, на том же Ютубе, потому конечно. Что сколько ты уже ведешь свой Ютуб-канал?
Ютуб-канал, мне кажется, наверное, года 3, может, 2.5. Да, это очень много времени. Для меня это все-таки, мне кажется, одна из частей развития себя как личности. Мне нравится это делать, но, конечно же, спросишь, устаю или не устаю, очень устаю, потому что это большая ответственность, большое количество контента мы выпускаем. И опять же таки, можно было бы делать хуже, можно было бы делать меньше, можно было бы вообще ничего не делать, но есть какие-то вот внутренние как бы решения. Вот все, я решил, что я делаю 2 выпуска в неделю постоянно. И несмотря на то, что я болею, я улетел, нет меня, там что-то случилось, 2 выпуска в неделю с моим участием постоянно выходят. Это сложно? Да, сложно. Тяжело? Да. Плюс контент в Телеграм-канале, плюс в Инстаграм-канале. Это и творчество, с одной стороны. И я всегда как бы старался развивать параллельно несколько бизнесов. У меня, допустим, были, кроме там опыта одежды, производства одежды, маркетплейса, допустим, были студии эпиляции, к примеру, которые мы тоже развивали, потом вот в ковид они закрылись, потом открылись, потом опять закрылись, много всего остального, и мне важно заниматься разными немножечко моментами, потому что когда ты в один бизнес направляешь много фокуса, ну, немножко такое перегорание. И просто были такие моменты в жизни, когда ты вот много-много занимаешься одним и тем же, и не удается эффективнее как бы выстраивать модель.
Угу.
А вот сейчас есть и маркетплейсы, есть и оптовый бизнес, есть и производство, есть и вот соцсети, есть и школа, очень много всего разного, ты переключаешься, у тебя как бы есть интерес к жизни, офлайн-мероприятия, онлайн-мероприятия, это все идет, и кажется максимально такая, знаете, насыщенность делами, насыщенность жизнью, и мне такой как бы вариант подходит.
А казалось бы, по-другому, ну, то есть ты тут перегрузил себя, здесь перегрузил, здесь, а наоборот это работает все, да? То есть ты переключаешься, и мозг разгружается в этот момент.
Да, возможно, для кого-то стратегия не сработает. На самом деле очень много ответственности, очень много дел, очень много задач. Я не уверен, что каждый справится с таким объемом, потому что это, ну, действительно тяжело, и не всем надо, и не всем подойдет, но вот так, да, для меня как бы так проще.
А вот именно касаемо медиа-части, да, угу. компании, какая команда здесь работает? Я же понимаю, что это должны быть монтажеры, да, то есть люди, которые просто SMM занимаются да. и постоянно, да, вот это все выкладывают.
У нас отдел SMM сейчас, по-моему, 12 человек, это только по школе. Отдел SMM по продукту, по маркетплейсам, там, по-моему, человек 5-6, угу. плюс YouTube отдел, там отдельно, там монтажеры, все остальные, это человек, там, наверное, 4. Плюс отдел по созданию контента в школе, потому что мы постоянно нарезаем видео, там тоже 4 человека, как бы, ну, много людей, которые трудятся. Понятное дело, что это процессы, которые нужно, как бы, которые нужно руководить, которые нужно развивать. А в любом случае, как бы, я не за то, чтобы человек мог уходить из бизнеса с точки зрения стратегии. Операционно, возможно, многие задачи нужно и можно передавать, но стратегически без участия лидера, без участия руководителя, SEO, там, не знаю, собственника, бизнес развиваться не будет. Потому что невозможно как бы вот без твоего вот понимание того, как бы, что ты хочешь от продукта, его развивать дальше, потому что другие люди — это другие люди. Команда, она тебя понимает, она подхватывает твои идеи, но это твои идеи, которые ведут к развитию бизнеса. Ты этот бизнес создал, и вот именно ты понимаешь, и ты чувствуешь, что необходимо в нем сделать, чтобы он продолжал развиваться дальше. Это такая вот тонкая материя, но вот именно она и работает, и я состою в многих там бизнес-клубах, я учился в Сколково, я там знаю очень много всяких ребят с большими и очень большими бизнесами. И, в принципе, такая же модель, она у всех. Но выйти из бизнеса полностью и там жить на Мальдивах, во-первых, ни один предприниматель этого не будет делать, потому что это не его стиль жизни. Если кто-то выходит, и, ну, либо он уже не предприниматель, либо, скорее всего, такого не бывает. И чем бы не был там крупнее бизнес, я вижу, что тем больше на него фокуса и больше внимания. У меня есть там друзья, у которых там 30 миллиардов, 50 миллиардов обороты, они еще больше загружены. Вроде я работаю очень много, у них еще больше погружения в свои там эти вот дела.
Как ты думаешь, с чем это связано? С тем, что они сами уже отпустить не могут? Или могут, но не хотят?
Нет, ни в коем случае. Это связано с тем, что для тебя это продолжение твоей жизни. Для тебя это увлеченность жизнью. То есть, допустим, сейчас, мне кажется, моего капитала, который у меня есть, хватит, чтобы вполне спокойно уйти, вообще ничего не делать и спокойно прожить свою жизнь. Понятное дело, что не тратьте там по 10 миллионов, но спокойно, комфортно, очень комфортно дожить свою жизнь до конца. Но это скучно. И предпринимательство — это про то, что ты постоянно ставишь себе цели, ты растешь, ты их преодолеваешь. И, казалось бы, вот мой друг, у него там, не знаю, он сейчас сделал IPO, потом SPO сделал, у него там 20 миллиардов рублей появилось чистыми деньгами, как будто бы. И, казалось бы, ну зачем дальше развиваться, расти? Да. А он себе ставит новые цели, больше.
Какие вот есть? Ну, что вот можно
опять
поставить?
Опять-таки, да. В росте компании. Да. Компании, регионы, там, захват, фабрики новые, новое производство, новые там офисные здания. И это вот как раз-таки про продолжение развития. То есть ты, вот для меня человек как бы молодец тогда, когда он постоянно вот с точки зрения себя постоянно развивается. Про вот рост, вот именно вот про вот это.
Да,
вот,
это как... вообще не про деньги.
Да. Это вот про вот личностное качество, когда ты постоянно вот растешь, дальше идешь, и тогда интереснее жить просто. Угу. Допустим, я вот разговариваю с моей мамой. Моя мама очень хорошая, классная женщина, очень ее люблю. И она там в свое время была учителем. Потом случились 90-е годы, она понимала, что там вообще как бы денег на не будет. И не то, что у нас их вообще не было, а вот теперь их вообще не будет. И она перестроилась, стала бухгалтером. Сейчас она на пенсии, там 73 года, и она говорит, я тебе завидую, и лишь в одном, что у тебя сейчас есть от мира, от земли, от общества, от всего, востребованность с тобой. И это классно. Вот самое важное, что как бы людям не хватает впоследствии, когда они уходят уже, что они никому не нужны становятся. Не то, чтобы там у нее есть внуки, там есть вроде там огород, там я купил там дачу и остальное, но это про другое. Говорит, это понятное дело, но вот нужна вот востребованность, чтобы вот тебе хотелось что-то делать, и это было нужно миру. И да. Это тоже, вот в этом тоже какая-то есть такая глубина интересная, и вот про то, что ты сейчас я вот делаю, мы даем очень много полезной информации, мой YouTube-блог — это прям кладезь для многих, ко мне многие подходят, говорят, Лео, спасибо тебе огромное, мы начинали с твоего YouTube-канала, мы сами там без обучения, без ничего, посмотрели твои видео, вышли на маркетплейс, зарабатываем какие-то деньги, спасибо тебе. И это классно, это прикольно. Я иду на конференцию с маркетплейсом, я там как будто, не знаю, Филипп Киркоров себя чувствую, потому что все меня знают, подходят, благодарят, говорят, Лео, спасибо тебе, мы там проходили твой курс или не проходили, смотрели YouTube-канал, мы торгуем на маркетплейсах, мы поменяли свою жизнь.
Есть ощущение, что вообще сейчас предпринимательство невозможно, когда без того, чтобы ты не отдавал. Вот не отдавал через как раз такие медиаплощадки. Или все-таки можно так работать и особо не переживать вот по поводу передачи опыта через YouTube какие-то ролики? Да,
например? Возможно. Опять же таки, вот мой друг, который мой близкий друг, один из близких самых, вот у него сейчас оборот там 50-3 миллиарда, вот IPO, CPO, все остальное. Вот он на меня смотрит, он, наоборот, завидует.
А у него такого нету?
У него такого нет. Он не ведет себе соцсети, он не ведет Инстаграм. Возможно, он, может быть, что-то бы и хотел делать, но там какие-то там политические моменты, ну, в бизнесе именно его, не дают ему это делать. И плюс он говорит, я вот смотрю на себя, а мы там собираем большие конференции на 3000 человек, на 5000 человек. Я выступаю перед этими людьми, я там делюсь своим опытом, я веду свой там YouTube-канал, он даже смотрит там мои сторис, казалось бы, человек, у которого нет времени, все равно смотрит мои сторис. И он говорит, я завидую, потому что, говорит, ну, у меня вот таких качеств нет. Вроде бы я лидер, у которого там большая команда, большое предприятие, но вот выступить там на такое большое количество человек, я волнуюсь, я переживаю.
Конечно.
Он когда там у него корпоратив там раз в году, он себе нанимает там на неделю тренера по ораторскому искусству, чтобы подготовиться выступить там встречу 2 минутки. Потому что он говорит, я боюсь, ну, сложно, вообще страшно, а вести там соцсети, а записать ролик. Вот кажется, вот мы сейчас вот в интервью записываем, это все окей. Но записать ролик на какую-то конкретную тему, вот, допустим, там, что написано в этой книге, это очень сложно. Для меня первые как бы попытки записать свой там первый YouTube-ролик, это было провал, потому что я позвал операторов, Мы 2 часа сидели, небольшой был там ролик, не записали в итоге. Для меня первые итерации с точки зрения спикерства на аудиторию, это был очень большой стресс, это было очень сложно, не получалось, было тяжело, но опять же таки я твердо уверен в том,
что
все скиллы, да, в этом, вот во всем, то, что человек может сделать, они нарабатываемые. И только за вет, там, 10 тысяч часов, как раз таки это есть то, что из вас что-то получится хорошее. Нужно делать, 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 пока вы не получите результат. То же самое с бизнесом. Поверьте, у всех в бизнесе были разные проблемы. От того, чем больше бизнес, такие проблемы бывают, что ты просто как бы даже не понимаешь, даже сейчас там я разговариваю с людьми, не понимаю, как они вообще могли вообще выжить, вырулить и еще спокойненько бы без инфаркта и с не совсем сильными волосами дальше жить. Но как бы это жизнь такая, и тут нужно действовать, идти дальше.
Когда ты начал получать удовольствие от публичных выступлений? Или еще пока не начал? И от записи начал?
Мне нравится именно потому, что, и мне кажется, я вот и пошел в эти YouTube-ролики, потому что это борьба как бы с собой, со своими какими-то недоработками, это проработка себя там с другой стороны. Мне нравилось, мне хотелось этого, это было очень сложно. Вначале там вообще мы выходили вдвоем, нас там было двое, это было страшно, тряслись, там перед тем, чтобы вы там что-то разминались, там какую-то йогу, там какие-то медитации делали. Сейчас я выхожу, там неважно, 10 тысяч аудитории, 5 тысяч аудитории, там я выхожу, мне легко, свободно, я разговариваю, и многие меня спрашивают, мы каждый месяц проводим там наше мероприятие офлайн. Говорит, ничего себе, там 2 дня работаешь, 2 дня перед ними выступаешь, там много всего даешь, рассказываешь. Наверное, ты потом выжатый, как лимон, как сок. А на самом деле, как бы, действительно, это сложно, и 2 часа там на ногах. Но мне, наоборот, я смотрю на людей, они смотрят на меня такими горящими глазами, они получают кучу информации, они благодарят. Для меня это, как раз таки, наоборот, подпитывает. Мне от этого прям хорошо, и когда люди подходят и мне говорят, вот, Лео, спасибо тебе, мы там это поняли, это внедрение у нас получилось, мне хорошо. Я вот и вот в данный момент многие говорят, а почему ты как бы, ну это же ты растишь конкурентов.
А я говорю, кстати,
да. Но рынок маркетплейсов – это настолько большой рынок. 3 триллиона рублей – это 3 тысячи миллиардов. То есть даже если ты делаешь там 200 миллионов, это 0,001%. Этого очень мало. Поэтому я воспринимаю, наоборот, как всех, не то чтобы как бы конкурентов, а наоборот, как когда ко мне подходят люди, я получаю такое же удовольствие, как, вот, допустим, мой ребенок занял там, вот, там 3-е место на какой-нибудь там олимпиаде. И это вроде бы не так много, или, там, или это не твой результат, но ты радуешься, как будто твой результат. Все то же самое у меня также и к ним. И это класс, это хорошо, я, как бы, я обожаю то, что я делаю, потому что это дает пользу миру.
И плюс это еще и дополнительные средства приносят, но не только денежные, но и энергетические, потому что заряжаешься этим.
Конечно,
это
Все вместе. Это интересно, это как бы конференции, я обожаю их проводить, мы там тратим на них много денег, мы делаем их классными, но опять же таки это все вместе, вот, и мы каждый раз растем, мы делаем их больше, делаем их интереснее. Это каждый раз новые челленджи для тебя в первую очередь, класс. Потому что собрать конференцию на 5,5 тысяч человек, это не так просто.
Конечно.
Даже учитывая лояльную аудиторию, там столько разных моментов с точки зрения подготовки, там столько команд, там по 200 человек занимается этим. Ты думаешь, зачем вообще? И в процессе думаешь, зачем вообще я опять это вписался? Это все плохо, там, или новые там цели по новому товару, там, ты летишь в Китай, договариваешь, там не получается что-то это. Думаешь, ну зачем? У тебя же все хорошо, все есть, тебе хватит, но именно это предпринимательское как бы стремление и дает тебе как бы вот эту вот жажду жизни и идти дальше развиваться, тебе не скучно. Я понимаю, что когда вот у меня наступают моменты, если вдруг они какие-то есть, где у меня как бы там какой-то период времени свободный, что я просто прокрастинирую. Я занимаюсь какой-то ерундой, которая ни к чему меня не ведет, мне в этот момент нехорошо, я как бы ничего не получаю позитивного, я просто как бы проживаю жизнь, и как бы понятное дело, что нет результатов, но даже ты удовольствия от жизни такого не получаешь.
Да.
Я выступил на конференции, вышел, кайфанул, что мы создали такое большое, как бы важное, полезное мероприятие, это классно, хорошо, мы там сделали это, продукт создали новый, вывели новые товарные категории, она там заняла какое-то место лидерское в этом. Ты понимаешь, что классно, ты молодец. И у тебя от жизни получаешь ты удовольствие. Не только как бы денежное, но и вот с точки зрения как бы процессинга.
Энергия такая идет, это вообще просто невозможно. Прям глаза горят. Я не знаю, передает ли экран, но, Лео, спасибо тебе большое, что сегодня ты даешь нам обратную связь такую по поводу твоей деятельности. Несколько вопросов буквально еще остается.
Пожалуйста.
3 качества, которые, как ты считаешь, необходимы человеку, чтобы чувствовать себя как раз востребованным в современном мире?
Ну, вот первое качество – делать все хорошо. Второе качество – это взять ответственность за результат. И 3-е качество – мне кажется, 3-е качество – любить то, что ты делаешь. То есть идти в туда, куда тебя не прет, не зажигает, я думаю, что не будет смысла. А вот, кстати, интересный момент. Любить то, что ты делаешь, и, допустим, вот продавать то, что делаешь. Многие меня спрашивают, вот ты продаешь там разные товарные ассортименты. Там, и бантики, и там купальники, и там товары для дома, и для кухни, все остальное. Вот ты когда выбираешь товар, ты, ну, любишь его, потому что многие заходят на маркетплейс и начинают продавать то, что им нравится. Микрофон, потому что вот заработать звукорежиссером им нравится. Я говорю, смотрите, я, когда покупаю товар, я начинаю его любить, точнее, когда продаю его товар, я начинаю его любить, когда он продается, потому что он мне приносит прибыль. И не любить его как бизнесмен ты не можешь. Поэтому любой товар, который мне продается, я его люблю. И вот здесь как бы, но все равно я люблю то, чем я занимаюсь. Бизнес вообще, это как бы, это же разный бизнес. У меня вот и онлайн, и офлайн обучение, это разные бизнесы, и, наверное, здесь все-таки про какую-то вот, про команду, про структуру, про цель, про миссию, про результат. Как бы, очень как бы, вот на каждом этапе жизни это в разное все, и вот это все интересно. В общем, если вы хотите себе получить интересную жизнь, где у вас будет много приключений, много экшена, много челленджей, где будет сложно, будет очень сложно, будет гиперсложно, но и при этом будет классно, хорошо, легко, и самое главное, у вас будет больше денег на реализацию ваших мечт для ваших близких, для себя, для всех остальных, то, пожалуйста, предпринимательство – это тот путь, куда точно можно и нужно идти.
Да, но будьте готовы, как ты предупреждаешь.
Конечно, я всегда говорю, что предпринимательство – это сложный процесс, сложный. Не надо бросать работу, пока вы не получите результат. Многие приходят на курс, говорят, вот мы бросили работу. Говорю, зачем? Пожалуйста, если ты готов работать, ты учись и работай, продолжай. Да, ты будешь меньше спать, да, ты перестанешь гулять со своими друзьями, да, перестанешь там пить пиво, но ты будешь действовать. Если ты не готов, не надо даже начинать, не надо просто, у тебя ни там не получится. Все, работай дальше, как ты хочешь. Но если ты готов, действительно, ты созрел, все, в твоей жизни настал момент, когда ты говоришь, я хочу жить по-другому, все, сделай больше действий. Ты продолжай работать и здесь развивайся, здесь обучайся. Потом, когда поймешь, что результат стал больше, все, тогда отбрасывай это и иди дальше. Но пока здесь и здесь ничего нет, продолжай действовать, работать, пока тут не получится.
Поддерживаю полностью, я прям, да, не перестаю вот это впитывать и действительно резонировать на каждое твое слово. О привычках есть какая-то, может быть, одна, может быть, несколько таких полезных привычек, которые, ну, вот ты с опытом понял, прям помогают тебе достигать цели, и они у тебя на ежедневной основе.
Не самая главная привычка, мне кажется, это оцифровка. Оцифровка и вот такая системность во всем. Начиная от календаря твоего, потому что если у тебя его нет... Раньше я думал, честно, как бы я вот поражаюсь своему невежеству, которое у меня было раньше. Вот я, когда смотрел на людей, там, вот, там знакомился, и они говорят, вот у нас все там, как бы оцифровано, на месяц календарь у нас весь забит. Думаю, господи, какой несчастливый человек. У него же нет свободного времени. Он там не может там поболеть, ничего сделать, там, какие-то свои там личные
какие-то. Какой сейчас начал, что болеть не можешь.
Да. И я думал, что как это вообще плохо, и какие они вообще все, ну, непонятные люди. А теперь понимаю, что как бы, вот твой именно календарь, это и есть твоя эффективность, и проживание жизни будет гораздо качественнее. И действительно сейчас настолько плотное расписание, что болеть некогда. И это удивительно, как это работает на уровне там, чего-то там такого, что вот все расписано, и жизнь подстраивается под тебя, под твои цели. Понятное дело, с разными там шероховатостями, с разными моментами, но если у тебя этот процесс оцифрован, он у тебя есть, он у тебя в системе, вероятность того, что он у тебя исполнится, там, на 50-70% больше, чем когда его нет. Это важно. Да. Поэтому я за цифровку, за системность, за то, чтобы все вот, вот планирование, даже вот наша любая мечта, это же не просто мечта, это вот такое некое планирование. Хотя мы понимаем, там, допустим, хотим мы машину, что у нас будет там, не знаю, Porsche, там, красный, там, с белым салоном, это уже небольшое планирование. То есть мы понимаем, что нам для этого, что мы хотим хотя бы наша цель, целеполагание строим. А потом уже к ней нужно будет делать такие шаги, декомпозицию и к ней идти. Вот только тогда возникает результат, когда есть четкая, понятная цель, и когда к ней вот есть проложенный путь, и вы начинаете, конечно же, действовать. Да. Просто от того, что вы подумаете, загадаете себе и там читаете, но без действий результата не получится, это 100%.
Что касается книг, была ли какая-то ключевая, может быть, книга в твоей жизни, про которую ты всегда вспоминаешь, когда этот вопрос возникает, либо, может быть, из последнего что-то, что понравилось, что посоветуешь?
Вот честно, времени... И многие говорят, о, какая у тебя вообще ужасная жизнь. Времени на то, чтобы читать, смотреть фильмы, там, куда-то что-то еще такое делать, его нет вообще. Единственное, что я себе на что немножко время все-таки оставляю, на походы в театр.
Так.
Потому что для меня это тоже какое-то такое развитие. Плюс, когда я в театре, там, я хожу на разные спектакли, от, там, не знаю, от большого там, на разные современные постановки, что-то я себе еще беру в свою работу, чем-то вдохновляюсь, и мне это интересно. Все, на книги времени нет. Мне кажется, книга, которая на меня немножко повлияла, возможно, сейчас пришло такое, что это был транссерфинг в реальности. В свое время я ее прочитал, это было интересно, это было какое-то новое там, эзотерическое направление, я вообще не знал про это. И вот какое-то было... Вот, ну, вдохновение. Все остальные там классик, там «Бедный папа» и все остальное, это все, что уже там, все нужно читать до определенного времени. Вообще, мне кажется, что ну, важно учиться больше на своем опыте. Все классно, но какой-то там инсайт, может быть, возможно, вот даже оцифровка и все остальное. Это, опять же таки, я забыл, кто там был автор, про эти там 10 советов, про там АБЦ, там все остальное. Возможно, это вот, и, конечно же, это все как бы все вот эти вот, которые мысли были прочитаны, они все там взяты какие-то кусочки, объединены в одно, и из этого получился я. Потому что вот важная мысль, которую я в свое время уловил. Был один момент, когда я зарабатывал 300 тысяч рублей. 300 тысяч рублей была моя чистая прибыль. И был год, когда я зарабатывал 300 тысяч рублей. И не могу сделать больше. Я делаю больше действий, больше как бы работаю.
А там, цель была, 12, да?
Да, была цель, но не получается. И тогда случайно ко мне пришло, там, по-моему, там пошел, кого-то там послушал или кому-то там поучился, уже не помню. Но пришла вот одна важная мысль. Когда мы делаем большое количество действий, но одних и тех же, то результат будет один и тот же. Ничего нового не будет. И чтобы у тебя был новый результат, нужно сделать другие действия. Поэтому вот с того момента я понял, что очень важно учиться. Я много где обучался, очень много где обучался. Все русские, мне кажется, какие российские есть там разные курсы. И в Москве, и в Питере все прошел, и за рубежом учился. И я понимаю, что как раз-таки обучение – это то, что способствует твоему развитию. Потому что то, что есть у тебя вот здесь сейчас, это вот то, сколько ты сейчас зарабатываешь. Все, ты не можешь делать больше. Ты не можешь делать больше, потому что у тебя вот здесь нет ничего того, чтобы сделать больше. И как раз-таки мы набираемся этого опыта, выходим там на разные обучения, смотрим и как раз-таки берем те моменты, которые нас развивают. Вот развитие – это важно. Можно развиваться через обучение, можно развиваться там, через нетворкинг, через других людей, тоже классно, хорошо, но не всегда этот опыт применим. Но в целом и то, и другое как раз-таки дает расширение твоего сознания и понимание, что нужно делать там дальше. Это очень классно, потому что с любого обучения ты выходишь с инсайтами и начинаешь делать. Это тебя вдохновляет и с точки зрения энергии, и вдохновляет с точки зрения задач, процесса всего остального, и это классно как раз-таки бустит тебя как предпринимателя.
А вот он и круговорот. Ты наполняешься, отдаешь, и тебе приходит опять. Ну, то есть, да, да, согласен с тобой полностью. Последний вопрос тебе задам. Причем, знаешь, хочу, чтобы ты вот, ну, как-то однозначно, там, одним словом, может быть, ответил, без объяснения, а слушатели, зрители пусть уже за объяснением идут к тебе там дальше в соцсети. Если бы ты стартовал сейчас, какую категорию бы выбрал товаров? Вот прям вот какую-то одну.
Мне кажется, одежда, и несмотря на то, что это самая сложная категория, потому что у нее большой процент выкупа, там больше как бы вариативности. Можно продавать одежду и с большим чеком, можно создавать ее, можно делать ее в России, в Китае, в Турции, где угодно. И область, которая и ниша, категория, которая очень-очень делает большие объемы продаж, поэтому там, в принципе, конкуренции нет, там есть просто много-много на нее спроса.
Ну, без объяснений все равно не получилось. Эксперт перед нами, да, наставник. Поэтому, Лео, спасибо тебе огромное за ту энергию, за тот опыт, которым ты с нами поделился. Очень тебе благодарна.
Спасибо за встречу, что позвали.
Да, благодарю.
Благодарю. Спасибо. Всем пока.